بودم. У микрофона Москвы Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки, профессора РГГУ Михаил Абрамович Давыдов. Здравствуйте, Михаил Абрамович.
Здравствуйте.
И Игорь Владимирович Курукин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А также писательница с Урала Анна Матюхина. Она у нас уже участвовала в программе «Оттуда, аж прям с Урала». Тема нашей сегодняшней передачи – «Русский чиновник». Вот тема, на самом деле, очень актуальная, потому что в последнее время не только не принято ругать русского чиновника, но даже отчасти запрещено. Можно иметь неприятности. А может быть, и не надо ругать русского чиновника, может быть, он сам заложник нашей великой истории, и поэтому несет тоже какую-то часть беды и вины за нее. Вот об этом мы, наверное, сегодня и поговорим. Но лучше всего начать сначала, как полагается. Михаил Абрамович, вот скажите нам, откуда взялся русский чиновник? Вообще, что за слово и куда оно нас привело в конечном счете?
Ну, чиновник, разумеется, от слова «чин», которое в Древней Руси имело несколько значений. В частности, оно обозначало положение, состояние человека в системе общественных связей вообще и в системе отношений к государству в частности.
Значит,
чины служилые, да, и не служилые. Угу. Чины тяглые и не тяглые. То есть этимологически слово «чиновник», конечно, прослеживается в большей мере с XVIII века. При этом я хотел бы заметить, что в отличие от того слова, ну, привычки к слову употреблению, которое является продуктом «Ревизора» и всей остальной этой линии в русской литературе...
Сатирической, да?
Ну, а вот Николаю Первому вот не казалось, что сатирической.
Да, он плакал над этим.
Ну, вот, скажем, Ермолов в реляции по поводу сражения, значит, после сражения при Волотиной горе в 812 году, он пишет: «Списки отличившихся чиновникам при всем препровождают». То есть под термином «чиновник» понимался не только человек, находящийся в гражданской службе, как мы в основном понимаем, но и люди военные, имеющие классные чины. Вот. То есть Петр, вот, введя табель о рангах, значит, и там, конечно, очень сложно, на эту тему, там, наверное, не одну диссертацию можно написать. То есть термин «чин» с XVIII века, конечно, приобретает немножко другое звучание, и там, когда говорят «чин 14 класса», понятно, прапорщик, фендрик, или позже корнет, мичман, там, чин первого класса, фельдмаршал или канцлер.
Вот. И каждый человек, вступая на государственную службу, карабкался по этой лестнице.
Нет, да? Нет? Что вы, если бы сразу.
Кому как дано.
Да, Игорь Владимирович.
Здесь самое важное то, что именно с Петровской эпохи, пожалуй, вот чин, он, ну, в сознании, что ли, нормального российского обывателя, в общем, он определял вот, ну, статус человека в любой ситуации, не только в служебной. Поэтому, допустим, даже вот дамы в церкви, да, вот дамы, которые не служили, не чиновники, но вот есть полковница, а есть подполковница.
И они стояли, соответственно,
да,
этому
даме,
чину.
Да, даме будет, должна оказываться как бы честь, соответственно, рангу ее мужа.
Более того, девицы, чьи отцы имели ранг выше рангов замужних дам, девицы пользовались преимуществами перед замужними женщинами.
И начиная с 14 класса, да, то есть вот 13 стоял перед 14 и так далее,
да?
То есть тут была строгость невероятна. Потом на каком-то чине получали дворянство, да, видимо...
Ну, тут, можно сказать, потомственное дворянство.
Да, потому что...
Офицер, понятно... он прапорщик, офицер...
А 14-го класса, то есть вот первый классный чин, 14-й, все, ты потомственный дворянин...
Личный.
Да. Личный.
Личный дворянин.
14-й, да.
Нет, 14-го потомственный.
Военный, только военный.
Военный, да.
Военный.
А гражданские получали с 8-го класса чин коллежского асессора, и вот... Сколько я своим ученикам и студентам говорил, что молчалин явно был разночинцем. И когда Фамусов устраивает ему сцену у фонтана и кричит, что там дал чин асессора, не будь меня, коптил бы ты в Твери, он явно намекает на разночинское происхождение Молчалина.
А что тогда первоначально значило разночинство? Это как понять?
Ну, это значит тот круг людей самый разный. Ну, какие-нибудь там унтер-офицерские дети, дети священников и диаконов, которые по той или иной причине не пошли в армию или не продолжили там службу в церкви и так далее. Им надо себе приискивать место. Вот они приискивают. И вот они люди разных чинов. Дальше кому как. Кто-то станет там почетным гражданином.
Чин имеется в виду, вот он от 17 века, вот то употребление термина чин, когда чин просто вот состояние человека, некий статус. Uh-huh. Но статус не в том, что на тебе бирка висит, ты 14-го, а статус там, ты платишь налоги, не платишь налоги, ты царевый служилец человек или нет, вот с тех времен.
Ну вот скажите, пожалуйста, это было правильно сделано Петром? То есть историки сегодняшние поддерживают это начинание и считают, что это формализация России и в конечном счете...
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что это благополучно действовало, несмотря на все ругань, критику.
Да, страшную критику.
До 1917 года все это действовало. Это один из очень важных моментов. При всех недостатках, естественно, да, так сказать, вот я не получил чина, да, соответствующего, вот я уже неудачник по жизни, допустим, да, или вот, ну, обошли, да, обошли чином, это ужасно. Вот, но логика какая? Это такой канал вертикальной мобильности. Вот я никто, но я поступил на государеву службу и могу стать, ну, в общем, ну, если не фельдмаршалом,
то генералом.
Но генералы из рядовых, это реальность.
Ну, вот галерея 12-го года, среди 400 портретов участников эпической борьбы с Наполеоном, не побоюсь этого слова, четверо генералов начинали службу рядовыми рекрутами. То есть, вот, не факт, что крепостными, может быть...
Вполне демократическая позиция.
Нет, вы знаете, да. Это, конечно, какая-то парадокс, что в конце 18 века только в революционной Франции и в крепостнической России простолюдин мог действительно подняться...
А вот скажите, вот все-таки до какого чина обычно доходил человек к старости? Ну, вот так, если он не делал какой-то головокружительной карьеры.
Во всяком случае, ну, где-то вот в 18 веке, вот там, где я... сейчас нахожусь, да, то, в принципе, для нормального офицера, ну, без отличий, так сказать, ну, вот, удачно это вот выйти в отставку полковником, да, подполковником, полковником. При отставке, кстати, получали следующие чины. Да? Вот это вот реально, потому что генерал, это уже как бы чин генерала, он дается только императорам. То есть генеральские чины с 4-го, да?
Ну, тогда уже... с 5-го. Бригадир фактически тоже...
Бригадир курица, не генерал. Птица, да. Ну, генеральские чины, будем говорить так, это прерогатива государя-императора. И тут как повезет. Может повезти, может не повезти. А это уже, ну, как бы то, что в какой-то степени от тебя зависит.
И это было очень достойно быть полковником, да?
Ну, вообще, конечно.
Шестой класс.
Вы знаете, нет, вот я поясню, может быть, таким примером. То есть, понимаете, все зависело, конечно, от конкретной ситуации. Вот выдающийся, то есть, понимаете, ну, редчайший человек, о котором никто плохо не сказал. Михаил фон Визин, племянник Дениса Ивановича, один из трех генералов-декабристов. Он в 812 году, будучи адъютантом генерала Ермолова, был поручиком. А в конце 813-го он был полковником. Если бы он не попался в плен к Наполеону, к несчастью, конечно бы в 14-м он был бы генералом 100%. То есть вот Александр очень двигал людей за отличие ярких людей, которые себя что-то представляли. То есть вот в эпоху Александра, скажем, храбрый офицер, при том, что войны шли бесконечно, просто там был момент, когда Россия вела там 6 войн одновременно, 5, вот начиная с 805 по 15. Храбрый человек мог дослужиться до генерала. Генерал-майора. А вот генерал-лейтенант — это другое. Тут уже требовалось...
Это уже требовалось большое искусство.
Голова.
А вот скажите, значит, в плен попасть и тогда считалось нехорошим делом,
ну,
да?
Нет, вы знаете...
Нет, это иная ситуация. Поэтому...
Пьер Безухов же был в плену.
Да, это другая
Пьер
ситуация.
Безухов не служивый человек.
Он не служил вообще,
вот.
Непонятно.
Ну, просто вот фон Визина карьера четко затормозилась.
Нет, тогда еще первая половина 19-го... Пожалуй, до Крымской войны, вот Миш меня поправит, если я соврал, да? Это еще как бы вот... Война — это столкновение профессионалов, равных. Потому что, ну, француз ты или англичанин, мы делаем одно дело.
Это у Толстого есть постоянно об этом.
Корпоративность определенная. Вот после Крымской войны, когда пойдут массовые армии, первые мировые, вот тогда уже начнется совсем другое отношение. Да, это вот... А это узкий круг достаточно профессионалов, поэтому никто ни над кем не издевался в этом смысле. Ну, бессмысленно, ты коллега.
Все друг друга знали. То есть нельзя было быть трусом, а все остальное ради бога.
И все-таки почему, вот когда я говорю «чиновник», как-то звучит это немножко одиозно, как-то звучит это немножко иронически. Аня, как ты думаешь?
Мне кажется, что вот, в принципе, восприятие этого слова и восприятие этого рода занятий несколько изменилось все-таки со временем. И в понимании сегодняшнего, может быть, молодого человека, и не только молодого, чиновник – это слово несколько такое скучное, это синоним регламента и некого шаблона. То есть чиновник – это человек, который, безусловно, необходим обществу, потому что кто-то так или иначе должен отвечать за организацию общества, за некую регламентацию его жизни. А с другой стороны, чиновник пытается организовать эти общественные отношения, руководство, то есть собственным пониманием, может быть, в какой-то мере собственной ограниченностью. И вот именно эта ограниченность, вынужденная, может быть, ограниченность чиновников, и, может быть, ограниченность вызвана не столько личностными недостатками, сколько страхом ошибки, который блестяще был описан в рассказе «Смерть чиновника», который мы все знаем. Вот, может
или
быть...
толстый и тонкий,
да,
тоже.
Да, да, да. Может быть, вот это повлияло на тот некий стереотип, понимание, восприятие нами уже чиновника, его роли в нашей
жизни. И немножко повлияло тоже на возникновение революционных идей.
Безусловно, безусловно.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историки, профессора РГГУ Михаил Абрамович Давыдов, Игорь Владимирович Курукин, а также писательница из Екатеринбурга, молодая писательница Анна Матюхина. Тема нашей передачи «Русский чиновник». Игорь Владимирович, когда зазвучали иронические нотки в употреблении слова «чиновник» в России? Неужели Гоголь
Нет, был Гоголь первым? Не первый. Это еще в 18 веке пошли первые комедии. Ябеда, да, у Капниста, по-моему, да. А потом, скажем, такая, с моей точки зрения, вторая волна, это даже не Гоголь, это вот 60-е годы, когда стали там разоблачать вот чиновников, там, когда появились новые люди, вот всякого рода.
Из разночинцев,
да,
кстати говоря.
Когда стали отрицать, так сказать, вот этот вот, так сказать, неправедную жизнь, вот тогда пошла такая мощная разоблачительная волна. Ну, оно ничем не закончилось, естественно, благополучно. Потому что чиновничество – это, так сказать, определенная такая вот совершенно необходимая существующая страта социальная, но она благополучно все это переживает.
Да, это еще при том, что, в общем, как считается, в дореволюционной России на 1000 человек чиновников приходилось меньше, чем во всех развитых странах.
Нет, у нас не было так много бюрократов, как в других странах.
Да у нас сейчас, по-моему, их
понимаете,
как раз
нет,
меньше
в расчете,
на...
но гигантская страна, понимаете, страна гигантская. То есть, когда началась вот Северная война, сразу оказалось, что старая система управления, то есть война нового типа, старая система управления не работает. Не работает. Сначала рухнуло, понимаете, уезды, которые сейчас обнимают несколько современных областей, да, там, тогдашней губернии. И Петр, конечно, попал в такую тяжелую ситуацию, потому что и нужны и офицеры, но нужно, чтобы кто-то в тылу вообще что-то делал, там, делал пушки, там, ружья, еда, солдат питаться должен 3 раза в день.
Да просто, чтобы дворниками командовать, вот. Тоже нужно же.
Ну, насчет дворников, я думаю, тогда вот не об этом думал. Но, понимаете, просто вот в этом плане, возвращаясь к вашему вопросу о табеле о рангах, да. Табель, на мой взгляд, гигантским образом расширила социальную базу огромная империя.
Это русский вариант международного права или это
да.
оригинальный?
Нет, нет. Табели о рангах были...
Петр как раз очень тщательно изучал заграничные.
Да, он очень вдумчивый.
Это очень тщательно. В начале реформы были торопливыми, а это как раз все продумано было.
То есть, есть
сохранились ли? Гигантский объем подготовительных материалов в архиве.
Можно ли сказать, что вообще чиновник – это положительный герой русской истории, дореволюционный?
Не, чиновники же всякие есть. Ведь есть чиновники, которые...
Как идея, чиновник как идея.
Ой, вот как идея сложно, а вот как реальность. Потому что были люди, которым можно восхищаться, допустим, когда человека бросают, так сказать, вот когда читаешь биографии, например, послужные списки, это не биографии, чиновник в первой половине 18 века, и смотришь, человек здесь работал с финансами, там собирал рекрутов, тут, соответственно, так сказать, ведал там артиллерийскими какими-то вещами. Бог ты мой, везде успевать надо было, да? И везде въезжать вот в эти проблемы, осваивать их. То есть они были настолько полифункциональны. То
при общем не очень высоком
угодно,
уровне образования.
При том, что университетов не было, и ни у кого не было вот этих самых дипломов там, о втором высшем и так далее. Да. А они на практике осваивали такие вещи. И в общем ничего.
То есть были мобильным умом и службой.
Тут другого варианта не было. Хочешь делать карьеру?
А все-таки почему не совсем положительно?
Наряду с этим, ну что, просто, так сказать... Вот, если позволите, поскольку у нас, как вы сказали, беседа свободная.
Абсолютно свободная.
Я цитирую выдающегося советского археолога, Царство ему небесное, Бориса Александровича Колчина, заместителя начальника Новгородской экспедиции, известного человека. Вот в 49-м году он сказал своему хозяйственному заму, ну, то есть он был замом Арцеховского, который нашел берестяные грамоты, а это был человек вот, по хозчасти. «Товарищ Рабинович, внимательно следите за поварихой. Повариха такая должность, на которой нельзя не воровать. Если бы я был повариха, я бы тоже воровал». Понимаете, то есть вот, конечно, честность, вот функциональность одно, но ведь, смотрите, все петровские соратники практически воровали, все.
Но откуда это пошло вот в России?
Ну, пошло, вот понятно.
Правда, это... давайте зададим вопрос историкам, откуда это пошло, воровать?
Потому что...
почему-то французы, ну, меньше воровали, англичане.
Ну, во-первых...
Как это случилось?
Я со злорадством иногда смотрю Евроньюс и думаю, что нет, не только мы уникальные в этом смысле везде.
Нет,
понимаете, дело в том, что вот со Средневековья, с там 14-15 веков, когда еще не было фактически системы управления в стране, страна вдруг стала очень большая, а системы управления-то нет. И вот местничество, ну, простите, вот наместники властели. Наместники властели. То есть человек приезжает в качестве награды, денег в казне нет. В России же не было до 17 века вообще, так сказать, даже меди своей. Вот, никаких цветных металлов. В качестве награды там боярину дают на прокормление на 1, 2, 3 года город с окрестностями. Вот он наместник. И там просто узаконенные были сборы-поборы. Просто вот они прописаны были.
А вот откуда все пошло?
Да, конечно,
от того, что страна большая.
Страна большая и бедная, с одной стороны. А потом, когда, там, скажем, в 17 веке вот больше стало воевод, то есть наместников уже властели там при Иване Грозном, ну, почти отменили, там, как считается, то воевода по-прежнему воспринимал службу как кормление. Понимаете, как кормление.
Не только воевода
воспринимал. Кормление себя и детей, или кормление чиновников.
Нет, себя любимого.
Сейчас поясню. Логика-то. В 17 веке, допустим, при царе Алексея Михайловича назначали на воеводство, это считалось, ну, не как мы сейчас назначаем человека, да, вот, так сказать, нужно искать там профессионала, вот, кто в этой области там что-то понимает. Это награда за военную службу. Поскольку народ был проще, то в 17 веке нормальный боевой служилый человек так и писал челобитную. Значит, царю-государю бьет челом, холоп твой, Васька такой-то, да? Вот. Дальше следует описание, что он был в таких-то и таких-то сражениях, там, 5 лет ходил в такие-то походы, 3 года, 3 раза был ранен. Убит до смерти, это означало тяжело ранен. Вот. А следовало...
Убит до смерти, вот писательское выражение.
Да.
Вообще старорусский язык, он
замечательный
создан
язык.
Для писателя.
Так, вот я и закончу последней фразой, да? И в конце челобитной стояла фраза: «Государю, смилуйся, пожалуй, отпусти на воеводство покормиться». Ну, кто бы сейчас так написал, да? Так сказать, государю, не назначьте меня министром, да?
Покормиться, да.
А тогда так и писали. И государь назначал покормиться.
Ну вот Тяпкин-Ляпкин, это... Сатира или это все-таки ужасная?
Нет, не сатира, абсолютно не сатира. Но если сатира, то вот настолько. То есть, если Гоголь утрирует, то на какие-то вот там, не знаю, доли процентов. Вот.
Вы же сами сказали, что Николай I реально отнесся к ревизору как
да,
к тому,
правильно
что
сделал, правильно он сделал.
Видел на Руси везде.
Но он все государство называл «моя команда», естественно.
Понимаете?
Он как бы переживал.
У него был абсолютно такой вот взгляд, как у Байта, как на свою вотчину.
Да, отец-командир, так его и называли за глаза. Да.
А во-вторых, тут еще вот Миша говорил о одной ситуации. Здесь еще у нас чиновник, собственно говоря, только со времен Екатерины II стал получать то, что мы могли бы назвать зарплатой. А до того он ее либо не получал. Вот мы, когда читаем, что чиновник получал жалование, оно было прописано, кстати, в документах, да? Но это вовсе не значит, что это была зарплата. Жалование выпрашивали челобитные. Вот мне 3 года не платят, мне стало совсем тяжко, я написал,
при Потемке не попал,
прошу выдать мне заслуженное жалование. И тебе его, может быть, выдают.
Ну, поэтому именно жалование, да, пожалование, да.
Жалование, совершенно верно. Там... Более того, после смерти Петра I, Петр, собственно, споткнулся его реформы как раз на том, вот в книге Анисимова как раз об этом прекрасно указано, что денег не хватает. Он создал достаточно современную систему управления, прописал, сколько должно это стоить, сколько кому надо платить, а денег нет. И после смерти Петра I вышли из положения предельно простым по-русски способом. Вот этим, этим, этим и этим мы можем платить, им будем платить. А вот этим, особенно местным чиновникам, чиновников местных учреждений, мы им платить не будем, поэтому они будут кормиться акциденциями. То есть это то, что в 17 веке это называлось тоже просто и понятно, кормиться отдел. То есть пришел там человек...
Да, какая мощная традиция.
Да нет, что? Вот это как минимум с 15 века вот это все идет.
И это так заряжено, что, и, естественно, и это даже, изменить,
и даже
это
Петру,
надо менять.
Понимаете, Петр, казалось бы, создал вот новую структуру. Но людей там где новых возьмет? Люди-то все из 17 века, которые в этом выросли. Это вот то, что мы сейчас переживаем на рубеже 80-х-90-х. Да. Правовое государство с 9 утра. Где же мы возьмем-то людей для правового государства? Они-то выросли из этих предсоветской власти.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историки, профессора РГГУ Михаил Абрамович Давыдов и Игорь Владимирович Курукин, а также писательница Анна Матюхина. Мы с Аней с большим удовольствием, по-моему, слушаем историков. Это очень интересная передача, по крайней мере, для меня лично. Тема нашей передачи – русский чиновник. Что может быть более актуально? Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На Мальдивских островах совершен теракт, ранены 12 туристов. Самодельная бомба взорвалась в парке столицы Мальдив, Мали. Власти Мальдив, известных во всем мире как курортный рай, потрясены случившимся. Терактов страна до сих пор не знала. В Карабудакхенском районе Дагестана убит служитель местной мечети Нурмагомед Гаджи Магометов. По предварительной версии, убийство могло быть организовано исламскими радикалами. В Москве оппозиция организовала сегодня марш за добровольную армию. Сторонники КПРФ провели в Москве акцию под лозунгом «Нет социальному геноциду». В поселке Рощинский Самарской области несколько сотен военных пенсионеров митинговали, требуя предоставления жилья. В Челябинской области прошли траурные мероприятия, приуроченные к 50-й годовщине аварии на комбинате «Маяк», крупнейшей по масштабам радиационной катастрофы после Чернобыльской. Президент Грузии Михаил Саакашвили прервал зарубежную поездку и вернулся в Тбилиси. В пятницу в столице Грузии прошел массовый митинг оппозиции, протестующей против ареста бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. В Кабуле около 30 человек стали жертвами теракта, среди погибших военные и мирные жители. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Афганистане освобождены 4 сотрудника Международного Красного Креста, которые были похищены на прошлой неделе. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, снова собрались демонстранты, несмотря на угрозу властей разогнать манифестацию силой, как и в предыдущие дни. Избирательная комиссия Пакистана приняла документы президента страны Первеза Мушаррафа, выразившего желание принять участие в выборах главы государства 6 октября. На Украине сегодня последний день перед досрочными парламентскими выборами.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историки, профессора РГГУ Михаил Абрамович Давыдов и Игорь Владимирович Курукин. И писательница с Урала Аня Матюхина. Аня, кстати говоря, какая последняя книжка у вас вышла?
Последняя книжка, которая у меня вышла, называлась «Муси-пуси маэстро». Сейчас готовится к выходу большой роман под названием «Виртуалы».
Вот так вот. А тема нашей передачи – «Русский чиновник». Писали ли вы когда-нибудь о русском чиновнике, Аня?
Безусловно, мне приходилось писать о русском чиновнике, потому что этот предмет обойти стороной просто невозможно. Чиновник – это неотъемлемая часть нашей жизни. И в моей первой книге «Одинокие пиплы» целый...
Ну, напомню, что «пиплы» – это по-английски «люди».
Это люди, да.
Но не народы все-таки.
Нет,
все-таки
люди. Да. Люди. Угу. Одна из повестей была как раз посвящена образу чиновника и, скажем так, роли чиновника в нашей жизни. И, к сожалению, в этой повести мне так и не удалось найти и выделить положительные черты, характеризующие современного чиновника. То есть повесть получилась, в общем, сатирическая.
А скажите, пожалуйста, Михаил Абрамович, а если бы чиновничество выстояло и могло бы существовать после 1917 года, так что же получилось бы, что у нас бы по-прежнему была такая петровская система, она бы простояла, если бы не случайность, я не знаю, как вы считаете, историки, я считаю, что большевизм у нас случайен, или поменяли бы потом на что-то более современное.
Нет,
вот посмотрим, не если бы и как бы, а посмотрим, вот, работала она и дальше.
Я уверен, что работала. У меня вот, знаете, у каждого историка есть несколько примеров, любимых там по разной тематике, ну, которые ты просто на лекции ты ими оперируешь. Это пример, как раз, который относится к эпохе 17-го года. Значит, Кривошеин, единственный министр, который после гибели Столыпина возглавил, собственно, Столыпинскую реформу, и тот, кого в 15-м году предлагали царю в качестве премьер-министра. Вы знаете, там же была забастовка министров в 15-м году. В 16-м, извините. Значит, его дед крепостной. Отец Деникина Антона Ивановича, крепостной рекрут, который дослужился к концу службы до майора пограничной стражи. В силу чего Антон Иванович уже поступал в военное училище, проходя по категории дети офицеров и чиновников. Он был потомственным почетным, насколько я понимаю, гражданином. Все, другая жизнь. Отец Корнилова Харунжий, то есть низший чин 14 класса. Потому что Павел I встроил казачьи чины, вставили
орань. То есть, получается, в такой авторитарной России действительно можно было прорасти, да?
Была голова, складывалась удачно вперед. Понимаете, Деникин же карьеру делал сам. У него же карьера была непростая, но он был одним из самых боевых, самых талантливых.
Игорь Владимирович, а как получилось тогда, что такая мощная система, чиновники, все зависят друг от друга. Там нельзя, помните, было жениться, не спрося начальства. Ну, самые разные вещи. И вдруг прорастает революция. Может быть, они были виноваты в этой революции? И их дети, и разночинцы. Как это случилось?
Любимый русский вопрос, да. Кто виноват?
Да? Согласитесь, что все-таки это была случайная революция Октябрьской, переворот. То есть мог получиться, мог не получиться.
Это вопрос
это
спорный, да. Потому что
это
иначе
да,
мы
вот
с вами...
Михаил Абрамович меня поддерживает.
Иначе, понимаете, мы попадаем в положение, вот как у нас сейчас, к сожалению, так это на уровне массового сознания, что была замечательная страна, в которой там молочные реки с кисельными
берегами. Была все-таки органичная страна, согласитесь с собой.
Вот только не совсем органичная, да, потому что в органичных странах, вот там, где Япония, да, там что-то революции не было. Плохих ли, хороших?
Да у нас был просто переворот. Там единственное, что царь не вовремя
да
подал
это...
в отставку. Это уж точно.
Ну, всякая революция
и царь такой случился не вовремя.
Не вовремя.
Да. Потом началась социальная ломка. Но дело-то не в этом. Дело-то в том, что чиновничество как раз... Да, сожалеть-то не нужно, потому что если я не вру, то перепись была в советских учреждениях, 1920 года, так там, по-моему, процентов 60-70, это вот те самые чиновники. Они никуда не делись.
А что вот при советской власти? Я понимаю, что вам близок 18 век. Сталин сложил такую систему чиновничества, или все-таки это были другие начала? Как вы думаете?
Сложнее.
Сложнее, расскажите.
Сталин, собственно, что? Он, одно из его изобретений, это вот то, что мы называем номенклатура. Номенклатура – это не совсем чиновник. Это немножко явление другого порядка. Да? Во-первых, чиновничество и табель о рангах – это легальное.
Ну, подожди, то генерала назначал царь, это тоже номенклатура получилась царская.
Не совсем. Чем номенклатура отличается от чиновника? Во-первых, номенклатура – система секретная. Она юридически нигде не существует.
Да, то есть просто есть номенклатурный список номер один.
Есть. Тут у нас есть.
Из такого-то количества людей есть номер два.
Номенклатуру политбюро и далее до райкома партии.
ЦК, да.
Совершенно верно. Вот. Здесь же все ясно. Вот один закон, вот правила чинопроизводства, вот правила награждения орденами Российской империи. Все легально.
Все прозрачно.
Прозрачно. Да. Вот это принципиально.
Ты можешь обижаться, что там тебя кто-то обошел. Вот Петя, он на самом деле там академию закончил позже тебя, и вообще не такой он великий Бонапарт. Но, в общем, это все, так сказать, двигалось, и, как вам сказать, ну, дух корпоративности, который пронизывал армию все-таки с 18 века, 19-го, он здорово действовал и на высшие чины тоже.
А помнишь, Аня, в смерти Ивана Ильича у Толстого одна из причин, то, что его обошли, правда, он потом поехал в Петербург, это наверстал, но все-таки это был такой удар, он не только ударился о раму и от этого умер.
Психологический удар.
Удар такой психологический. А вот сегодня...
А во-вторых, я уже закончу мысль, с вашего разрешения, номенклатура полностью бесправна.
А там есть права, да?
В отставку в любой момент.
Но это отставка. Это не лишение тебя, так сказать, всего статуса. Скажите,
ты уходишь, ты получаешь пенсию.
На генерала.
Твоя жена получает... Знаешь, что мать Ленина получала пенсию? Мать Ленина, мать государственного преступника, тем не менее, получала пенсию.
Как жена по закону, государственного чиновника.
Как жена действительно статского советника. Все это было прописано, расписано и так далее.
А мать Крупская, помните, писала, как жалко, что Наденька не вышла за... того почтальона, который нам письма носил.
Может быть, и жалко.
Так что здесь большая разница.
Большая разница. То есть, а дальше, вот когда вот советская власть закрылась, можем ли мы сказать, что с какой-то долей вероятности мы приближаемся опять к реформе Петра?
Есть же уже государственные звания, аналогичные табели о рангах. Это все уже существует.
Ну, если есть орден Андрея Первозванного...
Нет, ну, про орден я не знаю, насколько он соответствует. Угу. А чины-то уже есть, конечно, существуют. Пожалуйста.
То есть мы возвращаемся на круги свои.
Пока ничего лучшего
тенденция,
не
изобрели. Понимаете, ведь они историю-то, те, кто решение принимает, они историю понимают своеобразно.
А вот как они понимают?
Ну, давайте вот я вам скажу.
Нет, ну просто будем называть их власти. Власти такое нейтральное наименование.
Не мы с вами, вот не здесь присутствующие, устанавливают там государственные праздники. Вот по мне, так пусть бы оставалось лучше 7 ноября, чем 4. Бля, в честь чего? Что, 4 ноября смута закончилась? Смута закончилась вообще в 618 году.
Кстати, а 4-го, по-моему, поляки как раз по Кремлю вошли, да? Если нет, что-то там произошло такое совсем непатриотическое.
Передача, мы там выясняли с коллегами, что именно 4-го как раз ничего и не произошло.
Вообще не произошло. Ну, праздник ничего не делания. Ничего не делали.
Лучше бы написали бы, так сказать, правду и сказали бы, что когда перед тем, как поляки капитулировали, выходили из Кремля, до этого вышли те русские, которые с ними выдерживали осаду. Среди них был Михаил Романов с мамой. Вообще-то.
А почему вот все-таки наша история непредсказуема, и это уже даже не шутка, а просто такая банальность? Я имею в виду, нет, не будем про власть, а почему вот историки этому не сопротивляются изо всех сил? Вот, ну, не скажут, ну, давайте все-таки 4 ноября не напишите бумагу куда-то, вот почему это не случается? Просто нет веры, надежды.
Вы знаете, вот бумаг я в жизни много написал. В основном там относительно сноса памятников, вот таких вещей. Вот здесь с 4-го курса, кажется, я всегда бегал, собирал вот такого рода подписи. А здесь как-то, ну, не знаю.
Ну, во-вторых, ну, прямо скажем, это ведь особенно никого не затрагивает, понимаете?
Да, кроме поляков, между прочим.
Да, кстати.
Ну, обидный антипольский праздник получился. Да.
Виктор Владимирович, нет, вот насчет непредсказуемости русской истории. Недавно довелось встречаться с одним голландским экономистом-теоретиком, который приехал на российский конгресс и проводил мастер-классы. На этом конгрессе предложил русским слушателям попробовать применить модель дома как экономическую, в принципе, модель к России. А, задача была такая: спрогнозируйте, пожалуйста, что будет через 5 лет, что будет через 10 лет, что будет через 15 лет, какая часть вашего дома, под домом подразумевалась страна, может быть реформирована, попробуйте это предположить и предсказать. Фактически ни одного желающего не нашлось что-то предложить. Наконец вышел один участник конгресса и сказал, в принципе, вот эта модель европейского дома, где все предсказуемо, все четко и все структурировано, к нам в данный момент неприменимо и, наверное, в принципе неприменимо. Это не наша модель, это не наш способ мышления.
А если
это не наш тип истории.
Вот сейчас мы посмотрим на сегодняшнего чиновника. Игорь Владимирович, чем он отличается от дореволюционных стандартов и что у него нового? Вот уже сейчас не берем не номенклатуру сталинскую, советскую, а вот именно чиновников. Что нового? Меньше ворует, больше помогает людям, как там?
Насчет помогает людям, это, знаете, когда чиновник начинает помогать человеку.
Это напрягает, как говорит
Володя. Это возникает, как правило, при этом новые какие-то проблемы.
Хочется Салтыкова Щедрина
воскресить. А вот чем отличается? Ну, чем? Сейчас попытаюсь сформулировать. Ну, все-таки, видимо, образованием трудно сказать, как его сравнивать, дореволюционное образование с нынешним. Потому что у нас же сейчас все с высшим образованием.
А вот как и даже его, с двумя,
а вот, да, то и как с двумя. Вот как его сравнить, допустим, с тем же лицеем, да? Вот,
вот это вот, честно говоря, я так задумался. С Нижегородским институтом речного транспорта.
Вот это я задумался.
Это не мешало. А, вот.
Служба, в принципе, государственная, она функционально изменилась мало, потому что, ну, есть иерархия, есть жесткие достаточно структуры, есть неписанные правила, есть даже свой язык канцелярский, все это,
да,
есть и сейчас.
Да, об этом мне сказали, это нам, как людям писательского звания, да, чина, да. Это, конечно, важно, что этот канцелярский язык, это вот революция языковая, чиновница, которая продолжается перманентно, как у Троцкого.
Там, наполнить конкретикой, да, проговорить вопрос. Да, вот, да, это, да, вот это же канцелярский такой чиновничий язык современный. В этом смысле я особой разницы не вижу. То есть это же все было и раньше.
Но аппетит это... Хотя, опять-таки... Нет, вы знаете, вот Николай I твердо знал, благодаря третьему отделению, которое ведь не только за революционерами бегало, которых не было, впрочем. Николай точно знал, что взятки в его империи из 50 губернаторов не берут 2 человека. Один сын Радищева по убеждениям, все-таки сын своего папы. Второй очень богатый киевский Фундуклей. Ну, там улица же есть Фундуклеевск, у него там станция Фундуклеевка, сахарные заводы там вообще богатый был, было не надо. Все остальные брали, и он ничего не мог
сделать. Губернаторы.
Губернаторы.
Муж поварил, он ничего не мог сделать.
А вы знаете, вот...
Это не совсем взятки, Миш. Тут дело другое. Есть традиция определенная.
Вот,
есть,
Игорь, сейчас
это не совсем...
Это меня больше всего пугает, нет, между прочим.
Да, я просто поясняю, даже в случае я не понимаю.
Вы знаете...
Вот, вступает губернатор в должность, да, приходит к нему человек, который ведает, там, допустим, откупами, да, ну вот, ну, кто, короче говоря, держит все кабаки в губернии, да, он делает губернатору подарок. Собственно, это не означает, взять мне от тебя непосредственно сейчас ничего не нужно.
Вот это жалование и подарок, откуда, да, вырастает слово «дача», да, да. Это, и так далее, и так далее. Очень много слов, которые вот очень цементируют нашу жизнь.
Очень забавно, вот, значит, французский эмигрант, знаменитый граф Лонжерон, который, одесский Лонжерон, который, из мемуаров которого Лев Толстой взял то, что Кутузов спал на военном совете, да, перед, да, Аустерлицем, он командовал...
И зевал войском. Все время, кстати говоря, вот, до этого сначала.
Да, значит, так вот, в начале 90-х он командовал пехотным полком. И вот он пишет, что командир егерского батальона имеет 6 тысяч рублей в год. Командир пехотного полка 10 тысяч рублей в год. Гренадерского 15 тысяч рублей в год. Командир кавалерийского... 25 тысяч, может, и больше в год. Зарплата поручика тогда 120 рублей в год. Кстати, эти данные прекрасно подтверждают там даже вот мнение императора Австрии, ну, не Австрии, тогда еще Священная Римская империя. И Лонжерон пишет, что, судя по внутреннему неустройству, русская армия должна была быть одной из слабейших в мире. Между тем, она была одной из сильнейших. Объяснить это противоречие я не могу, я могу на него указать.
Я могу, Миша.
Да, пожалуйста.
Я могу. Это опять же не взятки, Миша. Это то, что называлось на языке той эпохи, это называлось безгрешными доходами. Это означает что? Это означает, что государство, вот к вопросу о кавалерийском полку, да? Государство ассигнует мне, полковник, определенную сумму на покупку лошадей, да?
А я уж делаю с ней то, что хочу.
Нет, да, нет, нет.
Должен принести лошадей?
Нет, а какой же он полк, если нет лошадей? Это смешно, да? Но у меня есть ушлый офицер, который все знает, который знает, что именно в этой губернии можно купить по дешевке. Он едет туда, закупает лошадей, они обязательно должны быть в полку, без этого никак нельзя. Но остальное...
А ну, там начинается отказ,
подряды, нет, самые страшные подряды. Были...
Это никто ни у кого да. не крадет.
Самые страшные были госпитальные подряды. Вот провианская часть была самая страшная, ну, в смысле, отвратительная. То есть люди, которые вообще вот не хотели ими замарать, они просто с этим не связывались. Вот Суворов, например, не связывался практически. Да, кстати, к вопросу о том, Дерибас, когда попал, он же неаполитанец, попал один, вот, который строитель Одессы, в честь которого Дерибасовская. Суворов с ним перестал вообще дружить, когда он увидел, сколько он ворует.
Особенно вот. На госпитальном деле.
Да? Да, то есть госпитальные подряды самые, так сказать, вот, беспроигрышные. Бениксен, который должен был стать фельдмаршалом по-любому. То есть, если там стали такие, как Остен Сакин, почему не...
Профессора тоже по-любому стали говорить. Вот. Совсем недавно да. это слово казалось абсолютно жаргоном молодежи. Но, правда, среди студентов-то, конечно.
Наши да. студенты вообще говорят ненормативную лексику.
Ну, я думаю...
Они не выражаются, да. они говорят.
Ну, не все так говорят, не все, только слава здесь. Богу. Да.
А вот смотрите, вот есть огромная традиция. Страшно. Вообще передача получается довольно грустная. А во Франции, например, отрубали голову. Но вот сейчас не отрубают. Как переломать эту традицию? Есть ли такие рычаги, которые... Вот можно ли поставить такого президента, такую власть?
Нет, скорее по-другому. Президенты здесь, это опять мы начинаем мечтать о хорошем царе.
Ну да, понятно.
Вот какой будет батюшка, да, вот да. он милостивец, да. отец родной. Да. А вот, скорее другое. Вот одно из самых моих таких впечатлений. Вот я первый раз, когда приехал в Америку преподавать, ну, меня встретили, там, все чин-чином. И когда, значит, ну, надо получать целый ряд документов, да, в том числе, там, вот это как-то социальная...
Security,
карточка
да,
социальная.
Да,
вот
да.
Это
social security.
Да, совершенно это верно. Да, и целый ряд каких-то uh-huh. еще вещей. Uh-huh. Значит, мне мой коллега приносит кучу бумаг, официальных документов, анкет каких-то. Я с ужасом на это смотрю. Игорь говорит, не волнуйтесь, сейчас я вам помогу все это заполнить. И вот у меня уже российская привычка, и вот, значит, так, ну, дальше надо с этим идти к чиновнику. И как я буду с ним общаться, да, так сказать, вот, в том, чем я ничего не понимаю. И вот коллега на меня вот такие вот странные глаза, говорит, а зачем? Мы сейчас с вами заполним документ. Я вам все покажу, Игорь, не волнуйтесь. После этого мы закладываем его в пакетик, в салами почтой. И если вот мы с вами правильно все заполнили, да, ну, вы до того там нелегально границу штатов не пересекали, я говорю, нет, не пересекал. Преступления не совершали? Нет, срок, мол, не успел. Да. Ну, тогда, говорит, на все, вам должны дать искомые документы и без всяких проблем. И чего волнуйтесь, не надо никуда идти, не надо никого просить, не надо стоять в очереди. Вот это один из путей, да, чтобы не ходить никуда, порешать вопрос, да, как у нас говорят. Да,
хорошо, что у вас были помощники. Я дважды подавал на Social Security, потому что читал лекции в университетах. Мне дважды американцы отказали в этой security, нечестно, откуда я это знаю.
Границы перешли?
Да не переходи, нет, я всю жизнь перехожу границы, но в другом смысле, конечно.
Вот я это, пример привел, вот один из способов, то есть чем меньше контактов, да, и вот еще одна проблема в том, что как бы не надо ничего просить. Просить-то. Вот должна быть ситуация, когда ты правильно заполнил бумагу, и тебе автоматически приходит ответ. Все.
Так значит, кто-то должен принять такое решение? Парламент, то есть Дума,
ну, наверное.
Совет министров.
Значит, должно с этого, да, конечно. Но это как один из способов. Да? Вот когда я должен идти к человеку, который то ли даст, то ли не даст,
да, это, уже
это
все,
совсем
да.
другая ситуация.
Аня, можно перешибить эту традицию, которая страшно звучит у нас в программе? Вот это чиновник, который крадет, который ворует, который решает твою судьбу? Или все-таки так навсегда останется это?
Ну, хотелось бы верить, что эту традицию можно как-то изменить. И недавно довелось беседовать с одним нашим крупным российским чиновником. Он работает в сфере энергетики. Как раз задавала ему этот вопрос. Он сказал, ну вот как только мы построим, наконец, железные дороги, как только заработает у нас в деревнях интернет, так сразу жизнь пойдет по-другому. Но, к сожалению, я думаю, даже вот все эти коммуникации, которые, казалось бы, должны способствовать тому, что действительно будет более отлаженный механизм сообщения людей, рядовых жителей страны, рядовых потребителей и чиновничьего аппарата, все-таки вот это только, по-моему, половина решения проблемы. Один и неизвестно, крупный... когда эта половина решения состоится.
Один крупный дипломат, помню, на моей памяти советский, который носил кепку, подражая Ленину в определенный период жизни Ленина, он говорил, вот осушим Пинские болота, будет да, коммунизм. Да. То есть всегда есть какая-то, вот надо что-то сделать,
еще
и тогда все.
Еще ленинская мечта, железная дорога от края до края, и проблема решится.
Дорога железная была от края до края, ответственно говорю. До Владивостока дорога была от Петербурга. Вы знаете, нет, вообще в русской истории есть некоторым образом удивительный период.
Светлый.
Да, в 864 году вот произошла знаменитая судебная реформа, которая считается... наиболее последовательной и... если угодно. Военная, по-моему, не намного, так сказать, слабее. Но вот военная, то есть, казалось бы, в стране, где при Николае Первом вот этот эпизод, который даже Ключевский приводит, потому что Ключевский старается в своем курсе избегать фактов, просто избегать. Он рассуждает, то есть он рассчитывает на подготовленного слушателя.
И что он, какой там факт приводит?
Ну вот... было какое-то дело в Москве, которое разбиралось лет 20. Наконец уже царю надоело, и он приказал погрузить 15 вазов из Москвы, везли это дело в Питер. И они пропали по дороге. Вот. И вот в такой стране вдруг появляются неподкупные судьи. Совершенно другая судебная система, которая, конечно, вот, ну, ее надо, там, ну, если в двух словах, там, немножко спрямляя, то гласность, появление судебных репортеров, состязательность, жалование выше было только в Англии, генеральская зарплата судьям, а главное, несменяемость, ну, до 9 тысяч рублей. До 9 тысяч рублей, это генеральская зарплата, причем хорошая.
Это 9 тысяч рублей в год, правильно?
Да, это очень прилично. Да. Для сравнения скажу вам, что председатель Совета Министров получал, председатель Комитета Министров получал 22 тысячи рублей в год. Директор департамента порядка 8, вот. А судей-то довольно много. Значит, и появились люди, для которых было непрестижно. А знаете, какие люди были? Люди 40-х, 50-х. Ну, 40-х, прежде всего. Которые
Это долго вынашивали.
Да, они очень долго вынашивали. Это был цвет русского интеллекта.
И, кстати, реформу-то делали ведь, опять-таки, чиновники.
Да.
Квалифицированные.
Да. Выше, ну, это действительно...
Все эти реформы делали действительно чиновники.
Можно ли сказать, вот за 20 лет, которые прошли с конца... Советского Союза, мы немножко и наши чиновники стали более европейскими. Вот мы стали более европейскими. Вот вы, как историки. Вот если взять 64-1800 и сейчас сравнить. Где больше было Европы в России? Сейчас, когда?
Во-вторых, вы же учтите еще, мы все-таки живем в Москве, а это немножко другой разговор. Это вы отъезжаете...
Знаете, я боюсь, что гражданского общества не было ни в 864 году, ни сейчас.
Тогда не предполагалось, по-моему.
Ну, между прочим, одна из больших проблем, да, потому что реально, допустим, когда ты можешь отъехать от Москвы там, на 1000 километров и попасть немножко в другое столетие, запросто.
Зачем же на 1000? Гарин, да на 100 отъезжать. Да, что?
Нет, я помню, когда я попал в Дагестан, понимаешь, вот я ощутился в 15 веке. Да, такой,
бывает.
Спокойный. Маленький городок на Волге.
Да, такова специфика нашей страны.
Ну, это проблема.
Так что же вот все-таки давайте подумаем. Какая была прекрасная реформа. Нашлись чиновники, все хорошо. А сейчас что? Кадры
а сейчас нет? Она идет, кстати, между прочим, возрождают, собственно, что вот с большим трудом идет этот суд присяжных, да?
Мы знаем, про эту систему лучше даже не говорить.
Я понимаю, Это я понимаю, что тяжело, но опять-таки, понимаете, а что делать-то? Пока ничего лучше не придумали. Да?
Ну, нет, это, значит, вот чиновники реагируют, естественно, на судебную тоже систему. Правильно? Я имею в виду 1864 год. Наверное, тогда перестали так массово воровать. Страшно стало. Да?
Ну, понимаете...
Или нет?
Да нет, вы понимаете, тут не обязательно воровство. Понимаете,
вот когда это я вам прикажу, из суда что... ушло. Вот суд неправедный, потому что тебя пропечатают в газете, а у тебя дети есть. А дети как-нибудь
обозреть будут. Конечно,
понимаете?
Стыдно, да.
Вот. Это не мешало, там, скажем, гигантские там, просто махинации могли там переместиться, ну, вот, железнодорожное строительство. О, так сказать, там... Ну,
я могу себе представить, сколько вот. Там наворово надели.
Просто, нет, я к тому, что вот возможны какие-то пути, которые... Но эти пути возможны при соответствующем качестве человеческого материала. А вы знаете, вот все, что я вижу, начиная с 91 года, это показывает, на мой взгляд, ну, в числе прочего, насколько гнилостный человеческий материал рождала советская власть.
Генофонд испортили.
Понимаете?
Нет, вот. Ну, не сам генофонд, это социальный лом, как у вас.
Нет, и генофонд, конечно.
А громадная ломка. Конечно.
Вот. Аня, как молодежь относится к чиновникам? Смирилась и бунтует. Будет у нас политическая активность, оранжевые революции придут к нам?
Я думаю,
по поводу чиновничества.
А вот пусть не ведут всеобщую повинность тогда.
Нет, думаю,
какую
не будет.
Какую повинность?
Всеобщую.
Всеобщую.
Мне кажется, вот по моим наблюдениям, очень многие молодые люди, напротив, стремятся стать чиновниками и пополнить ряды чиновничества. В представлении современного молодого человека нет более теплого места, чем место чиновника.
Итак, мы ждем новое поколение чиновников с теплыми местами и с замечательными мечтами, как обогатиться. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – историки, профессора РГГУ Михаил Абрамович Давыдов и Игорь Владимирович Курукин, а также писательница с Урала Анна Матюхина. Большое вам спасибо за участие в передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Елена Колупаева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода», передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.